Привет всем, привет, друзья, привет всем, кто подключился к нашим трансляциям. Антон, помаши ручкой, так надо вот в ту камеру помахать. Да, да, вот так. Все, теперь да, ты всем сказал привет. Присоединяйтесь к нашему разговору, оставляйте свои комментарии прямо в наших трансляциях, которые вы наблюдаете у себя в группах. Если слушаете нас с помощью только аудиосигнала тоже, пожалуйста, можете зайти на сайт teos.fm, там посмотреть, или же в группу нашего проекта «Раскадровка» ВКонтакте. Ну что, сегодня мы будем говорить о скандинавском кино. Да, наш проект «Раскадровка» – это проект, посвященный прежде всего смыслу фильмов. Мы берем картины, которые, с нашей точки зрения, представляют своеобразный вызов для нашего размышления, для ощущения, такие, скажем, собеседники, хорошие собеседники для диалога. И мы сейчас решили обратиться к скандинавскому кино. Ну, так получилось, да, во-первых, потому что есть несколько поводов. Вышло два очень неплохих, да какой там неплохих, хороших фильма финских режиссера Аки Каурисмяки. Сегодня вообще будет тренировка для дикции. «По ту сторону надежды». Финское название я даже не пытаюсь воспроизвести. Вот. И фильм молодого, малоизвестного режиссера, ну просто замечательный, обворожительный фильм, Юха Куасманин. «Самый счастливый день в жизни Олли Мякки». Вот так его назвали. Надо именно так, Олли Мякки, да, как-то так произносить. Да, и мы решили также, что это хороший повод обратиться, ну, к легендам скандинавского кино и даже европейского, мирового, потому что трудно, тоже вот мне каждый раз сложно произносить имя Ингмара Бергмана, назвать чисто шведским феноменом, хотя он, конечно, и визуально, и с точки зрения смысла, истории и культуры укоренен именно непосредственно в скандинавской культуре, но он, конечно, уже давно ее перерос, и такой общечеловеческий феномен. Итак, у нас сегодня три фильма. Ингмар Бергман, фильм «Причастие», известный легендарный фильм этого режиссера 1962 года, фильм Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» и фильм Юха Куасманина «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». То есть, если вы любители скандинавского кино, да не обязательно любители, просто послушайте, я вас уверяю, мы, думаю, убедим вас, что эти фильмы стоят внимания. Внимание стоит того, чтобы их посмотреть. А начинаем мы с небольшого введения в вообще историю скандинавского кинематографа, потому что Антон сегодня мой гость и соведущий, он также представляет дружественный портал «Кино Мимино», и, в общем, если вы постоянно бываете на Кинопоиске, там можете увидеть комментарий такого загадочного человека в специфическом этническом антураже, который, в общем, оставляет свои комментарии. Так вот, это Антон.
Ну, история скандинавского кино, это, конечно, сильно сказано.
Ну, просто общие киноводные вещи.
Может быть, что-то, что нам поможет понять и Бергмана, и последующего фильма. Собственно говоря, Скандинавия известна своей экономической моделью, почти социалистической экономической, социалистической, капиталистической моделью общества, можно сказать. Собственно, это большие налоги, которые при этом дают возможность получить почти бесплатное образование, хорошую медицинскую помощь, и это распространяется на театр, кино и телевидение тоже.
Да, и тут видишь, сама по себе эта модель, она связана с определенным вот культурным укладом, который был у скандинавов еще там со времен викингов, когда в суровых северных условиях людям, чтобы выживать, им нужно было держаться друг друга. И вот эта вот определенная общинность, по сути дела, Скандинавия – это мир маленьких деревень. Да, в которых люди друг друга хорошо знают, друг за друга держатся. И вот, собственно говоря, вот именно, говорят, именно по этой причине у них эта экономическая модель сумела прижиться, потому что больше нигде в мире.
Поэтому, как говорят, кино в Скандинавии снять просто. не очень легко заработать на этом кино. Ну, снять может кино, ну, можно сказать, каждый.
Вообще, за счет госфинансирования.
Вообще, за счет госфинансирования, да. Вообще говоря, первые кинотеатры в Скандинавии появились там в Норвегии, по-моему, в 17-м году, 100 лет назад. И мы тоже от этого не отстали. Я посмотрел, в Петербурге в 17-м году было 130 с чем-то кинотеатров, в два раза больше, чем
недавно
в Москве.
Владимир Ильич сказал, что из всех искусств, да, для нас самым важным является кино.
Да, и, кстати говоря, интересно то, что небольшое отступление. В Петербурге как раз 100 лет назад на каждую прочитанную книгу было 4 купленных билета в кино. То есть народ уже тогда кино
отдал
ценил.
Предпочтение, да, визуальному искусству.
Но вот, тем не менее, первые даже немые фильмы, они появились в Скандинавии. К чему я это все говорю?
Да ладно.
Да, одни из первых фильмов появились в Скандинавии, потом в Британии, потом они уже...
Ничего
в
себе.
Вот. Ну, тут даже...
Я думал, как-то Франция вот задавала.
Не-не-не, сложно, конечно, выстроить какие-то исторические ниточки эти вытянуть, но это даже не для нас совсем не важно. Важно то, что существует определенная школа, которую, по сути дела, проходят все актеры, которые участвуют в скандинавском кино. Потому что, как я сказал, заработать на фильмах скандинавских сложно, просто потому что, ну, мало зрителей. Ну, в Финляндии там...
4 миллиона.
Меньше, чем в Петербурге людей живет. Поэтому вот этих баснословных бюджетов, которые получают американские фильмы, ну, просто невозможно.
Ну, да, поэтому такое неблокбастерное кино.
Что собственно, дает необходимость всем актерам, помимо того, чтобы играть в кино, играть в театре. И вот это мы как раз вот эту театральную игру...
Тот же Бергман с театра начинал.
Да, театр. Вот, кстати говоря, Бергман сделал что-то около 50 с чем-то фильмов и 170 театральных постановок, намного больше. Ну, потому что на этом можно было элементарно зарабатывать. Говоря о Бергмане, собственно, он можно сказать, ремесленник. Вот не кидайтесь в меня помидорами.
Сейчас чем-нибудь потяжелее.
Но у Бергмана было, там, к 40 годам у него было... Он уже был 3 раза женат, и было 7 детей, которых надо было...
Ты в этом смысле?
Воспитывать. Надо было зарабатывать как-то, поэтому он работал без остановки.
Ну, само это по себе это не приговор. Мы знаем, что, собственно, и Федор Михайлович, и Антон, да, Павлович, в общем, тоже зарабатывали, ну, да, своим ремеслом.
Ну, вот, собственно, что я хотел сказать, что абсолютно большинство актеров, которые снимаются в финском кино, они же, собственно, и актеры театра. И вот это вот очень важно понимать, когда мы смотрим на фильмы Бергмана, на фильмы Курисмяки, вот этого нового молодого режиссера с непроизносимой фамилией. И вот как раз вот если мы будем говорить о фильме «Причастие», здесь мы видим вот этот период Бергмана, который называют камерные фильмы. Когда Бергман перешел к глубоким вопросам, которые он проговаривает прямо в кино.
Да, и специфический прием, он считал, что самое интересное для съемки – это человеческое лицо. Uh-huh. И поэтому в фильме очень много крупных планов, и лица подробно, близко показаны, что создает такой двойной эффект. С одной стороны, мы видим, как, ну, он по сути дела, они не произнося, люди что-то о себе рассказывают через мимику. Uh-huh. А с другой стороны, появляется некая гротескность, потому что любой крупный план – он добавляет какой-то... Ну, мы обычно все равно себя чуть-чуть видим и других вдалеке. Потому что совсем близко смотришь, ты видишь все поры, вот все, да, эти, да, микромимику, и она часто бывает гротескной. И поэтому даже некоторые... Вот ты мне сказал сейчас, для меня это абсолютный сюрприз, фильм «Причастие» там считают комедией.
Да, ну, именно поэтому.
Да, да, нет, там есть фарс, там есть гротеск, но комедия – это, конечно, перебор. Да, но тем не менее что-то из этого присутствует.
Ну, вот еще одну интересную вещь, которую можно сказать про Бергмана. Вообще сложно обсуждать настоящего гиганта кино, которого, кстати, не было ни разу у вас в раскадровке.
Да, и именно потому, что гигант. Именно потому, что, ну, некоторые вещи для того, чтобы обсуждать, знаешь...
То есть вы так скромно должны гости прийти, что...
Да, вот... да, да. Мы-то кто? То есть кто мы такие, чтобы рассуждать о Бергмане?
А Бергман – один из первых режиссеров, который, ну, как бы в промышленном виде начал обсуждать свои собственные проблемы. Он в кино начал снимать свою собственную жизнь. три жены, там, разводы, дети.
Сын лютеранского пастора.
Сын лютеранского пастора, консервативного пастора, который его там...
в строгости больше воспитывал.
И это тоже очень важно понимать. Я с удивлением для себя узнал. Много об этом говорят раньше, говорили раньше, я как бы не мог понять. И только вот с удивлением для себя открыл это вот с этим фильмом. Почему Вуди Аллена сравнивают с Бергманом? У них вообще ничего общего. Стиль совсем
именно
разный.
Благодаря автобиографичности.
Именно благодаря тому, что они пережевывают свою собственную жизнь.
Свои неврозы, свои страхи, свои сомнения.
И вот это мы видим и в этом фильме «Причастие» тоже. Говорят, что Бергман сам сказал, что он вырос в семье пастора, но от веры отошел достаточно рано. Совсем еще ребенком, перестал верить, его в церкви забавляли красивые витражи, ну, такая внешняя сторона церковная. И только уже во взрослом возрасте, уже будучи известным режиссером, снимая вот этот фильм «Зимний свет», он опять задумался о вере.
Ты предпочитаешь название «Зимний свет»?
А я не знаю. А не знаю.
Ну, вообще, на шведском, да. Я не буду произносить, как это звучит, но буквально перевод вот этого фильма «Причастие» в русской традиции, да, он переводится как «Причастие».
Да, он у нас переводится как «Причастие».
Да, но в оригинале наш перевод, он в этом смысле ближе к шведскому оригиналу, потому что в оригинале, это, если буквально переводить, насколько я понял, это звучит как «причастники», то есть те люди, которые участвуют в Евхаристии, да, вот в церковном таинстве. Именно таким образом они обозначаются на шведском языке.
Да, наверное, правильнее назвать его «Причастие», да.
Хотя «Зимний свет» он тоже отображает определенную эстетическую
особенность. В англоязычном мире он проходит под названием «Зимний свет».
Да, итак, это фильм, который рассказывает буквально об одном дне из жизни лютеранского пастора Томаса Эриксона. День этот начинается с того, что он проводит богослужение в церкви и заканчивается богослужением уже в другой общине, потому что он так пастор на несколько приходов в какой-то такой сельской шведской местности. И, в общем, фильм, он посвящен, ну, если можно так сказать, внутренним терзаниям этого пастора, этому его ощущению субъективному, что Бог молчит. И этому конфликту между тем, что он занимает должность человека, который должен нести веру, а при этом сам исполнен неверие. Да, вот, собственно говоря, если вкратце, это такая вот фабула фильма. Да, я считаю, что этот фильм – это часть трилогии Бергмана, которая включает еще ленты «Сквозь тусклое стекло» и «Молчание». Они все три фильма посвящены именно вопросам веры, сомнения, вот, терзаний на эту тему. Кстати, сам Бергман считал, что это его лучший фильм. Я вот буквально, для меня тоже было интересно, я когда готовился, нашел цитату. Он говорит: «Я думаю, что сделал только одну картину, которая мне по-настоящему нравится, и это «Причастие». Это моя единственная картина, по поводу которой я чувствую, что все сделано до конца, и именно так, как я задумал. Все именно так, как я хотел, каждая секунда фильма». Да, то есть именно в смысле получившести, я бы так сказал, это вот его фаворит, его любимый фильм. Это любопытно, да, это любопытно. То есть фильм очень личный, да, начнем с этого. Фильм очень личный, потому что, еще раз повторим, сам Бергман был сыном лютеранского священника, и вспоминал он об этом как о, ну, таком достаточно травматичном опыте, потому что отец был строг с ним, да, и причем строг до жестокости. Именно это нанесло какую-то, видимо, еще детскую травму для самого Ингмара, и повлияло на его мироощущение. И здесь вот этот самый священник, да, лютеранский священник, он показан как человек метущийся, в жизни которого тоже произошло несколько надрывов, трещин. Да, он там служил капелланом во время войны в Испании, видимо, в военно-морском корабле. И, ну, в общем, несколько лет назад у него умерла любимая жена, имеется в виду персонажа. И вот эти вот два переживания, два события, что-то в нем внутри сломали. И мы видим человека, вот, который пытается с этим что-то в себе поделать. Вообще, какие твои общие ощущения от фильма?
Ну, очень реально, очень сюрреально. Могу себе представить, когда ты приходишь на богослужение, готовишься, а там 2,5 человека тебя слушают. И, то есть, все очень... Вот это напряжение, которое передается, мне показалось, что это вот...
Да, то есть, фильм в этом смысле, он тут всегда возникает вопрос там всяких спойлеров. Это тот фильм, который его можно пересказать в деталях, но спойлером это не будет, потому что там работает все совершенно по-другому. То есть фильм, он чем, конечно, восхищает, он передает эту тему вот этого сомнения, ощущения молчания Бога, оставленности, то, что переживает священник, он передает это Бергман совершенно визуальными, кинематографическими средствами. То есть это не на уровне просто проговариваний, а это на уровне того, как фильм сделан. Того, как фильм сделан. Вообще, и само название «Причастники», да, оно указывает на христианское это таинство Евхаристии, которое само по себе выражает две таких одновременно мысли. Единство с Богом и единство людей друг с другом. То есть люди причастники Богу и люди причастники друг другу. И здесь, в этом фильме, показано вот это тотальное отчуждение человека от Бога и людей друг к другу. То есть здесь вот многие критики, они говорят, что здесь молчание не только и, может быть, даже не столько Бога, а молчание и людей по отношению друг к другу, как-то вот эта изоляция. И вот этот сам способ Бергмана, когда он в начале, в первой сцене фильма, когда вот происходит это богослужение, показывает каждого из персонажей по отдельности, и кажется, что они все как-то вот... Каждый сам за себя. Вот. А на визуальном уровне, мне кажется, фильм сделан действительно великолепно. Я вообще думаю, что, наверное, для идеи отчужденности ничего лучше Скандинавии, ну, может быть, отчасти Петербурга, просто нету. Да, именно, и, кстати, тоже вот просто на уровне даже визуальном. Почему? То есть, во-первых, сам скандинавский пейзаж, он, ну, прямо скажем, аскетичный. Да, потому что это очень северная природа, суровая природа. Но более того, и здесь действие тоже фильма происходит зимой. И вот все те, кто бывал в наших широтах, знают о таком зимнем состоянии, которое, кстати, все психологи говорят, очень хорошо способствует суициду. Это сумрак. То есть, когда и не солнечный день... То есть не день и не ночь, а вот это вот такое состояние какой-то вот этой постоянной переходной серости.
И сырости.
Сырости, еще, да. Вот этой какой-то грязи вот этого всего. И оно действительно с точки зрения депрессивности, наверное, ничего в природе аналогичного нету.
Вот да, отсюда, наверное, этот зимний свет название вышло.
Да. И вот это само вот этот вот сумрачный свет, совершенно верно, он, собственно, сам по себе создает ощущение некой... вот мертвости, да, безжизненности. И это второй момент, сам аскетизм визуальной лютеранской веры. Да, дело в том, что ну, протестантизм сам по себе, он был построен на отрицании, как говорили, по крайней мере, вот, лидеры реформации, от какого-то обрадоверия, поэтому они старались максимально упростить служение и сделать его, чтобы ничто в нем не отвлекало человека от самого главного. Никакие там картинки, никакие там, вот тебе, понимаешь, внешние красивости. Поэтому оно очень, само по себе богослужение очень аскетично. Оно очень простое. Там акцент сделан на вот этих каких-то произносимых словах, на пении совместном. Да? То есть там вот это все очень сведено к... То есть минимальное выражение каких-то внешних эмоций. Да? То есть если нам, скажем, в том же, не знаю, там, в православной традиции, в католичестве, там есть иконы, есть какие-то внешние образы, есть ритуалы, которые сами по себе могут быть интересны. То есть есть, в общем, что разглядывать. А здесь это не просто именно лютеранство, это еще скандинавское лютеранство. Там это, видимо, помноженное вот на сам по себе быт, уклад людей. И вот эта сама церковь, которая выглядит как... Ну, она ну, буквально такие серые стены. Да, серые стены, почти без орнамента, там что-то есть, но абсолютно не бросается в глаза. Это вот в стиле готики сделанное распятие Христа, когда подчеркнуто его страдание. Да, вот эта вот выраженная какая-то боль на его лице. И вот это все само по себе, оно, конечно, ну просто, наверное, идеальный контекст для того, чтобы показать фильм, в котором люди чувствуют себя... отчужденными, чувствуют себя ну, мертвыми для Бога и друг для друга. И в этой традиции ведь что получается? То есть смотри, то есть суть вот лютеранской традиции, еще раз мы скажем, в том, чтобы человек был полностью сосредоточен на Бога да, во всем, то есть во всем богослужении. Именно, ну, я имею в виду сосредоточен именно как в таком внутреннем каком-то ну, делании, внутреннем напряжении. Если это убирается, да, вот эта вера, то все остальное... сразу бросается в глаза как нечто ну, мертвое, безжизненное, бесполезное, бессмысленное. То есть там нет ничего, чтобы могло спасти. да, в плане именно украшений, декораций, там еще чего-то такого. Остается только эта некая, ну, безжизненность, да, и вот бесполезность уже всего происходящего. Вообще ведь наши вот многие вещи, которые мы делаем, там ритуалы, да, там даже бытовые, они, если посмотреть на них вот таким взглядом инопланетянина, они могут показаться, ну, забавными, да, вот мы встречаемся, там руку друг друга жмем, да, то есть, ну, мы привыкли, что это норма, а так, ну, то есть, это может показаться очень комичным, да, то есть, многие вещи, которые мы делаем, они могут показаться комичными, если не знать их внутреннего смысла. Так вот здесь, мне кажется, Бергман, вот он показывает эту вот христианскую, эту, именно лютеранскую литургию, в которой как бы у главного, ну, вот у одного из основных участников, у священника, нету, который потерял в этом смысл. Да, и вот это вот остается только форма, которая ничего не значит и ну, ничего не передает.
Да, но все равно какое-то, есть какое-то ощущение, что будет продолжение. То есть
у фильм... тебя есть, да?
У меня, да, мне не показался этот фильм таким безнадежным до конца. Да,
мне, кстати, тоже. Мне, кстати, тоже. Вот я не знаю, я почему-то, вот, скажем, многие комментарии, которые я читал, многие обзоры, они говорят, что в этом фильме есть некий такой приговор. И действительно, там очень много сумрачного. Угу. Там действительно очень много всего такого темного, и по-настоящему, вот, то есть мертвого. То есть это ощущение мертвости, оно есть, да, оно и есть. То есть пастор мертв, да, именно с точки зрения внутренней своей жизни какой-то.
Но видишь, он это признает.
Да, и несет эту мертвость другим, да.
Он это признает, и это уже как бы шаг, большой шаг. Хуже было бы, если бы он даже об этом не думал. И вот там есть персонаж, там в фильме-то всего несколько персонажей.
Ну да, да.
И там вот есть этот человек, который играет на органе. Вот он-то мертв, дальше некуда.
Просто. Да, причем, что самое интересное, да, вот этот органист, он внешне это выглядит таким живчиком, да. Но вот его такое равнодушное, такое прагматичное, циничное отношение к тому, что он делает, оно мертвее, чем то, что делает пастор. Да. Оно еще хуже, потому что он вроде такой шутками-прибаутками. Но вот его абсолютное равнодушие и, ну, цинизм, да, совершенно верно, цинизм. То есть он просто отрабатывает, ну, похоже, свои деньги. Да, его нанимают для того, чтобы он играл на органе. Он приходит, там, поглядывая на часы, играет музыку, которая, по сути своей, является таким музыкальным выражением молитвы. Угу. И вот это вот сочетание для тех людей, кто, ну, как-то вот привык ценить такие моменты, кажется особенно чем-то таким предательским, да, по отношению к тому, что происходит. Угу. Вот, да, там есть несколько персонажей. Вот как раз, собственно говоря, мне кажется, одно из сильных моментов этого фильма в том, что этот аскетизм общей картинки, он позволяет достаточно выпукло на каждого из этих персонажей посмотреть. Да. И я думаю, именно, еще раз повторюсь, именно поэтому иногда этот фильм, ну, в нем усматривают комедийный момент, потому что этот близкий взгляд, он часто может выглядеть комично. Да, ну вот, скажем, приходит к нему вот этот Йонас, моряк, да, именно к пастору, и говорит о том, что он переживает из-за того, что вот ядерное оружие в мире, да, у китайцев, и теперь все, скорее всего, его взорвут. Ну, кажется, что псих-идиот, да, ну что человек боится там каких-то неведомых угроз. Но вообще, ну, если посмотреть на это с другой стороны, если человек чувствителен сам по себе, да, если он, ну, действительно способен переживать из-за того, что вот есть какой-то такой боль и некая неопределенность, да, это может довести до какой-то, ну, потерянности абсолютной, до абсолютного отчаяния, что, собственно говоря, с Йонасом и происходит. Да. И вот реакция его жены, которая тоже в этом горе просто закрывается сама на себе и пытается вот через какую-то такую суету справиться с этим, ну, ощущением потери. Да. Это все, конечно, вот очень такие тоже эмоционально сильные моменты. Да, но вот интересно, если брать главного персонажа, вот это вообще вопрос какой-то потерянности его, да, отсутствия веры, то ведь молчание Бога на самом деле даже не изобретение Бергмана. Угу. Да, то есть это тема, которая в библейской христианской традиции присутствует, ну, не знаю, там, если угодно, уже тысячелетиями. Можем вспомнить там Иова, знаменитого библейского персонажа, который там в страданиях обвинял Бога и пытался найти какую-то причину его молчания. Там многие псалмопевцы, да, то же самое произносят. И, в общем-то, сам Христос, да, вот в Евангелиях есть эпизод, когда он, уже находясь в самый трагический момент на кресте, его знаменитая молитва: Боже мой, почему ты меня оставил?» И, кстати, вот здесь, в этом фильме, ведь у Бергмана, хотя, да, это священник главный персонаж, но у него есть определенная полифония, да, то есть каждый, то есть нельзя сказать, что голос священника – это голос Бергмана. Фильм – это голос Бергмана.
Это да.
А в фильме есть не только священник, который действительно убийственно холоден, Убийственно холоден по отношению к нуждам своих прихожан, убийственно холоден, мертвяще холоден по отношению вот к этой женщине Марте, которая в него безответно влюблена. В нем действительно есть какая-то мертвость, да, такая. Но помимо этого, скажем, есть действительно этот органист, человек, переживший тоже какие-то свои личные травмы, он там потерял способность нормально двигаться, живет на очень скромные деньги, там, на какую-то инвалидную пенсию плюс...
Это не органист, а который...
Прошу прощения. Не органист, а как его называют, да, ну, такой церковный помощник.
Да, свечи зажигает.
Который зажигает свечи и звонит колокола. Да-да-да, я извиняюсь, что тут... Да, вот по имени Альгот его, да, зовут в фильме. Так вот, он, собственно говоря, тоже пытается вот этот вопрос задать священнику, говорит, смотрите, вот... Он говорит, я считаю, что самое тяжелое страдание Христа было не его физическое страдание, а вот это переживание того, что Бог не отвечает. То есть он видел, вот, что это один из компонентов того, что происходит в жизни там, веры человека. Что, собственно говоря, сам по себе этот момент молчания Бога – это не что-то уникальное, да, случившееся вот конкретно с этим священником. Да, это то, что люди веры на протяжении всей истории христианства, и не только христианства, да, в себе видели и с чем сталкивались. Там недавно вскрылись эти письма матери Терезы Калькутской, которая знаменита своей вот филантропией, помощью бедным в Индии. Вот и в своих вот, или дневники, или письма очень личные, она говорит, что там она буквально десятилетиями жила в ощущении того, что Бог молчит. Да, и вот здесь вот, ну, разница, да, между... Здесь, по сути дела, то есть сам факт, что ты чувствуешь вот эту оставленность, он, ну, сказать нормален, наверное, не очень хорошо, но это то, что случается. Там мы сейчас не будем там вдаваться в причины какие-то. Вопрос, что ты с этим дальше делаешь? То есть делаешь ли это ты частью какой-то большей в твоей истории, в которой есть, да, и вера, есть молчание, есть смерть, есть воскресение, или ты только с этим остаешься? И, кстати, если самого священника поближе рассмотреть, несмотря на всю его мертвость, на его вот эту действительно обжигающую какую-то холодность, просто, ну, как кажется, она какой-то, не знаю, жестокой, его, действительно он как-то жесток в своей холодности, да, по отношению к людям, тем не менее, все равно фильм начинается с тем, что да, он участвует в этом причастии, в котором, кажется, не верит. Потом в фильме, там интересно ведь обычно, когда там есть такая сцена, где его внезапно заливает свет из окна. И обычно такие моменты, такой, знаешь, богоявление, когда человек на волю прозревает. А он именно в этот момент говорит, да, я понимаю, что все, я в Бога не верю. Но тем не менее, в конце фильма мы видим его опять совершающим.
Да.
Он не сдается. Вот. Несмотря ни на что, он не сдается.
И это дает какую-то надежду.
Да, да. То есть его неверие – это не конец. Его мертвость – это не конец. Он продолжает карабкаться. Да, я думаю, что вот это высказывание Бергмана, да, не какие-то отдельные фразы этого священника, а вот это в целом его, несмотря ни на что, несмотря на внутреннюю мертвость, кажущуюся, да, уже как будто бы необратимую, вот это все равно он прет и прет. И...
Одна из самых известных цитат Бергмана, это он сказал уже как бы в конце своей жизни, он в книге написал: у меня всегда получалось своих собственных бесов привязать к колесницам и заставлять их двигаться. То есть использовать мои немощи, другими словами, на движение вперед.
Да, то есть поэтому говорю еще раз, мне кажется, что причастие Бергмана, там неверие – это не последнее слово. Это он показывает то, что происходит в жизни человека, но это не последнее слово. Это не последнее слово для самого священника. И надеемся, что не последнее слово для самого Бергмана. У нас есть несколько сообщений. Роман Крылов нам написал: уже качаю причастие. Ну, хорошего просмотра. Роман, это действительно то, что стоит посмотреть. Валера нам, значит, написал: играю в PlayStation и слушаю вас. Ну что, Валера, победите там всех врагов, супостатов. Вот пусть у вас, в общем, будет хорошо и счастье хотя бы в этом. Ну что, мы переходим к другим скандинавским режиссерам, которые, кажется, что являются, ну, абсолютным антиподом того, что снимал, и того, как снимал, и что делал Бергман. Роман, также Крылов, нас спрашивает, как вам поступок Каурисмяки, когда он не вышел за наградой?
Ну, Крисмахин не один раз не выходил из награды. Он известен тем, что он, его фильм был номинирован на «Оскар» в 2002 что ли, году или в 2003 году как лучший иностранный фильм. Крисмахин демонстративно отправился ловить рыбу в Финляндии. Ну, это человек, который, по-моему, живет на протесте.
Ну, он такой, в каком-то смысле, последовательный панк. Да, вот по тому, как он делает фильмы, по тому, как он относится к истеблишменту. И действительно, вот это сама по себе скандинавская реальность, где ты, по большому счету, ну, можешь не переживать о своем выживании. Угу. Она вот, собственно, позволяет так как-то достаточно легкомысленно и легко, беззаботно относиться к вниманию каких-то высоких инстанций.
Тем не менее, вот герои, персонажи фильмов Курисмяки – это всегда отброс общества, если можно так сказать. Будь то свободные художники, будь то неудачники во всех отношениях. И вот в последнем фильме «Эмигранты».
Да, и, ну, в общем, да, действительно, это общая его черта. То есть здесь он такой своеобразный представитель. Ну, знаешь, вот есть фильмы «Нуар», где угу. тоже обычная идея такая, что…
Ты в точку попал. Извини, я тебя перебью. Один из самых любимых режиссеров по Крисмяки, по его же собственному мнению, это Мельвиль. Это Жан-Пьер Мельвиль, это французский режиссер «Новой волны», а может, и не «Новой волны», ну, того самого времени, который снимал гангстерские нуар-фильмы.
Да, и вот там, собственно, одна из их особенностей в том, что главными героями становятся парадоксальным образом именно те, в ком меньше всего привыкли видеть героизм, вот всякие отбросы общества, там проститутки, гангстеры, какие-то там, не знаю, убийцы. Вот именно все общество лицемерно, оно погрязло в разврате и грехе, вот, и только те, кто уже ногами нащупал дно, обнаруживают в себе какое-то милосердие, способность к состраданию и так далее. Это такая специфическая вот такой пересказанная, перекрученная такая вот эта библейская история с притчами о том, что вот, в общем, негодяи вперед праведников входит в Царство Небесное, да, то есть такая своеобразная вот попытка углядеть добрые черты в тех, в ком обычно добрые черты привыкли не видеть. И у Крисмяки это просто... У него, конечно, не нуар в смысле общего настроения, но вот этот мотив, да, вот...
Ну, собственно говоря,
аутсайдеры, которые становятся
рассказывает
героями.
Одну историю, да, все да. свои фильмы.
Что визуально, да. что сюжетно.
И что особенно забавно, он купил камеру Бергмана. Когда его спросили, как вам снимать камеры Бергмана, несколько лет назад он давал интервью, он сказал, Бергман снял 2 фильма этой камеры, а мы уже сняли 16. Я вот, правда, не знаю, последний фильм снимался на цифру или это была камера.
Знаешь, я честно признаюсь, я не так много смотрел Крисмяки, но как только я увидел первые кадры вот этого его нового фильма «По ту сторону надежды», вот с точки зрения картинки, вот всего визуального ощущения, вот ты не спутаешь ни с чем. Да, там есть одна из сцен в фильме, абсолютно когда точно. Вот там два персонажа, герои, они там сидят под лампой. И вот, и так, знаешь, и ты сразу говоришь, ты это уже видел. Причем видел не один раз.
Да, все, музыка в фильме.
Да, причем вот это такое своеобразное какое-то ретро. То есть непонятно, в каком времени действие происходит. Вроде бы абсолютно сейчас, точно. А с точки зрения антуража, машин, не знаю, там... И печатных совершенно... машинок, которые люди используют, как будто бы что-то, ты знаешь, из 70-х.
Вот, и совершенно удивительные диалоги. Да. Паузы и диалоги вроде «Вы сейчас упадете замертво». Или там «Что думают об этом ваши друзья?» «У меня нет друзей».
Да, такие сознательно, такие театрально... кинематографические да. Да, диалоги, которыми люди вроде бы в обычной жизни обычно не говорят. И при этом Крисмяки, он один из тех, кто сделал обыгрывание вот этой особенности финской именно, да, такой неразговорчивости, он сделал это своей фишкой. Mm-hmm. Он постоянно иронизирует вот на этой способности у финнов к молчанию, к немногословию, к таким, собственно, совершенно...
Сам Крисмяки живет в Португалии, в самой дальней точке от Финляндии, насколько это возможно в Европе.
Серьезно, да, я чуть не знал, кстати, об этом.
По-моему, он только пару раз в году приезжает.
Ну, может, ему позволяет как раз чуть-чуть со стороны некоторые вещи наблюдать, а может, он подустал от...
И подзамерз.
Самое забавное, что когда общаешься с финнами некоторое время, ты понимаешь, что это не совсем анекдот. Да, вот mm-hmm. эта такая молчаливость, mm-hmm. отсутствие такой страстности в лице, оно, правда, ну, я вот когда, помню, первый раз общался, думаю, что с ними не так, они такое ощущение, что то ли не выспались, то ли такие, знаешь, неподвижная мимика. Ну да, это особенность культуры, которая, ну, может быть, она не абсолютная, не стоит ее абсолютизировать, как и любая другая культура, но точно вот Куросмяк какие-то вещи подлавливает и с такой любовной иронией все это разыгрывает. Да, и здесь, собственно говоря, о чем фильм, да, «По ту сторону надежды». Мы наблюдаем, да, здесь, я не знаю, наверное, впервые поднимается у Куросмяки эта тема, тема иммиграции.
Ну, у него предыдущий фильм «Гавр», там мальчик тоже иммигрант, то есть они спасают мальчика-иммигранта от полиции.
Да, то да, есть... а здесь мы наблюдаем тоже нелегального иммигранта из Сирии, по-моему, да, по имени Калет.
Здесь она уже прямо проговаривается, да. Ну, без всяких...
Да, это
ну,
главная открыто, тема фактически,
она
да.
Она просто открыто проговаривается.
Да, то есть здесь и он нелегально попадает в Финляндию, вот, собственно говоря, в этот центр по... адаптации нелегалов и там, где разбирается судьба человека, да, вот этот такой предварительный какое-то вот такое место, где с одной стороны их как-то кормят и заботятся, с другой стороны рассматривают их дело, оставят их или не оставят, именно тех, кто именно там попросил убежище какого-то. Mm-hmm. Вот, и Галит, он как раз один из таких вот горемык, которые сорвались со своей родины из-за каких-то нечеловеческих условий. Вот, и... там он происходит, там проходит через череду разных приключений, этот Калет, и, собственно говоря, попадает на другого героя фильма по имени Викстрём. Я сразу извиняюсь за
то есть в фильме, по сути дела, две параллельные истории, которые потом
пересекаются. Да. Этот Викстрём, он как-то вот под конец жизни, обычно говорят, кризис середины жизни, а здесь типа седина в бороду, бес в ребро. В общем, он решил бросить свой... сформировавшийся какой-то быт и уклад жизни, он продавал рубашки. Mm-hmm. И он продает все свои рубашки там почти за бесценок. Недостающие деньги выигрывает в покер. Казалось бы, действительно, для финнов покерфейс это должно быть таким их самой сильной стороной. Выигрывает недостающие деньги в покер и решается осуществить мечту своей молодости, открыть ресторан. Он покупает ресторан прямо с имеющимися там сотрудниками, которые тоже с каждой по себе являются такими. Вообще, вот.
Ресторан присутствует, по-моему, в каждом фильме Куросмяки. То есть это прямо его визитная карточка.
Да, и вот в качестве работника в этот ресторан и попадает вот этот самый Калет. И, в общем, этот фильм, он как раз показывает его взаимоотношения с такими, с разными Финляндиями. Да, с Финляндией в лице, ну, каких-то там скинхедов, которые... хоть и комичные, но, в общем, могут нанести серьезный mm-hmm. какой-то вред. И Финляндии в лице вот того же самого Викстрёма и его друзей, каких-то тоже таких забавных горемык, которые, тем не менее, держатся друг за друга и помогают друг другу. Mm-hmm. Вот, это забавно. То есть, и, конечно, вот если брать в чистом виде, фильм очень наивен.
Он прямолинейный.
Сознательно наивен, наверное, да. Это фишка тоже, наверное, Куросмяки. Он вот действительно какой-то попытка...
Ну, вот мне показалось, что старые, предыдущие его фильмы, они сложнее. Вот один из самых моих любимых фильмов, я говорил уже, «Вдаль уплывают облака», он об этом же. Ему он 96-го года, 20 лет фильму уже. Вот он как-то сложнее, как будто бы здесь с опытом Куросмяки... убирает вообще все лишнее. То есть вот такие вот почерк мастера, он становится еще более отточенный.
Ну да, то есть уже игра в форму, думаешь. Но может быть, да, действительно, фильм в этом смысле, он, ну, конечно, то есть если действительно говорить, вот ты справедливо его сравнил с фильмом «Я, Даниэл Блейк», Кена Лоуча, где тоже показана там судьба такого работяги, который сталкивается с бюрократической машиной. Ну, там фильм очень трагичен, конечно, он по тональности радикально отличается от фильма «Куросмяки», вот их объединяет какая-то такая общая однобокость и наивность во взгляде на проблему, да, mm-hmm. потому что, ну, да, вот здесь тема такой бедных мигрантов, которые, собственно говоря, тоже люди, вот, и им нужно помочь. Вот, собственно говоря,
да,
главная,
вот это, вот так главная или
формула
никак.
Фильма. Да, да, именно так или и никак. Угу. То есть никаких сложностей, полутонов. А вот давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. Здесь нет. То есть Куросмяки – это такой чистый, наивный вариант такого европейского, угу. Такого, может быть, специфически финского, не знаю, такого наивного взгляда на ситуацию. Угу. И, может быть, это хорошо, не знаю. Может быть, действительно неплохо иногда посмотреть на эту проблему каким-то, ну, почти детским взглядом. То есть есть люди в беде, который, ну, хорошо помочь. Mm-hmm. И то есть, если человек на тебя внешне не похож, это не значит, что его нужно выгонять и убивать. Вот, собственно, такие... Почти знаешь, как крошка сын к отцу пришел и спросила mm-hmm. кроха. А, и Куросмяки вот глазами... то есть, точнее, отвечает за этого отца, что вот плохо обижать мигрантов, mm-hmm. хорошо им помогать, yeah. потому что они тоже люди.
Вообще, во всех фильмах, по сути дела, он проговаривает одну и ту же мысль. Библейский принцип. Относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились. И будет вам счастье.
Да. Фильмы очень добрые. Они действительно очень добрые. Где-то, может, по-наивному добрыми, но вот правда, иногда хочется глотка вот этой наивной доброты, как-то посмотреть, знаешь, как там кто-то, я себя под Лениным чистил, чтобы дальше в революцию плыть, да, Маяковский. Mm-hmm. Вот мне кажется, что эти фильмы, они, ну, как-то настраивают на очень... Ну, добрую волну тебе. Ну,
для меня это самая настоящая радость. Вот каждый новый фильм – это вот счастье посмотреть Аки Курисмяки. Кстати говоря, он сказал, что это его последний фильм. Я в это не верю. Но вот он заявил, что это больше он снимать не будет. Он, ему уже 60 лет, и он давно уже хотел выйти на пенсию. Что интересно, что его актриса, которая играет в каждом фильме, Кати Оттинен, там она, которая рубашки отказывается покупать, она уезжает в Мексику. Она уезжает в Мексику танцевать хула-хула. Я это тоже прочитал как последний фильм ее. Он ее отправил на пенсию, или она сама ушла на пенсию.
Да, может быть, да. Действительно, то есть фильм, он такой, его можно именно рекомендовать как такую терапию. Да, посмотреть, такой, знаешь, это волна добра.
Да.
Вот ты посмотрел, как так волна добра тебя окутала, ты так как-то внутренне размяк, чуть-чуть посмеялся, вот, чуть-чуть поумилялся, и тебе хорошо. И сделано это очень красиво и со вкусом. В общем, спасибо старине Курисмяки за то, что, в общем, он нас к этой добре, к этому добру не устает причащать. И мы сейчас поговорим о другом финском фильме, который не менее добр, может быть, по-другому, но тоже, мне кажется, просто очень хорош. Тем, кто только сейчас присоединился к трансляции нашей, напоминаю, что вы смотрите или слушаете проект «Раскадровка». Мы говорим о разных фильмах, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно, о смысле фильмов. И сегодня мы добрались до скандинавского кино. Мы поговорили уже о фильме Бергмана «Причастие» и о фильме «Аки Курисмяки», его последнем фильме. Надеюсь, как бы крайний, не последний, да, как любят говорить, «По ту сторону надежды». И, собственно, фильм молодого финского режиссера, который для меня стал лично очень приятным открытием, «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» Юха Куасманен. Да, надеюсь, что я правильно произношу его имя. Да, неважно, в общем, я думаю, что этот фильм найдете, вне зависимости от верности нашего произношения. Пишите свои комментарии, прямо можете в нашей трансляции, со своими вопросами, какими-то комментариями, обратной связью, что вы думаете по поводу скандинавского кино и какие, может быть, фильмы вы смотрели, хотели обсудить. А может быть, вы уже успели посмотреть этот самый счастливый день в жизни Олли Мяки, который я и вот Антон тоже, не даст мне соврать, в общем, рекомендуем вам без всяких задних мыслей. Фильм очень хороший, действительно, он
совершенно точно
оригинальный, прост, он в нем есть сочетание какой-то оригинальности, простоты, того самого добра, не знаю, то ли не знаю, то ли это у финнов в национальном характере.
Ощущение целостности.
Да,
и
да.
Оно совершенно не случайно, потому что он во всех отношениях целостен. Фильм про финского боксера из города, небольшого города Коккола.
Которого прозвали поэтому Пеккарис Кокколы.
И девушку из того же самого места.
В которую он влюблен. И фильм на реальных событиях действительно был в 1962 году матч за звание чемпиона мира между вот этим самым Олли Мяки и американским боксером. И, в общем, собственно, этот фильм рассказывает о подготовке к этому матчу и, собственно, о самом этом матче, но на самом деле не только об этом.
Да, вот что я хотел сказать. Сам режиссер родился в Кокколе, и актеры этого фильма тоже из этого же городка. Фильм для того, чтобы, ну, чтобы создать атмосферу 60-х годов, снимался на 16-миллиметровую пленку, которую, видимо, было нелегко купить. И, ну, вот он в этом отношении совершенно целостен, да, вот он аутентичен, можно сказать.
Да, он, я, конечно же, всячески рекомендую смотреть его на финском языке с субтитрами, потому что вот это очарование этой какой-то специфической финской речи, оно только добавляет к общему ощущению того, что происходит. Перевод, ну, перевод не надо. Давай, смотрите с субтитрами, правда. И вот этот фильм, он чуть-чуть в этом смысле разрушает классический стереотип о том, что финны так полностью заморожены, да, ну, может, потому что здесь речь идет о спортсменах, ну, то есть, да, это такие, скажем, этот фильм, он почему мне понравился, он ярко, очень хорошо, емко выразил мое ощущение, мое собственное от Финляндии. Угу. Вот для меня Финляндия – это страна, которая научилась… то есть это такая провинция, деревня, которая сделала это трендом, которая это сделала чем-то… тем, что, чем можно гордиться. Знаешь, обычно вот признак провинциала – это человек, который приехал из деревни и сильно стесняется своего происхождения и пытается вот выставить из себя такого горожанина, что особенно комично. Или такого вот там представителя богемы, что тоже вдвойне комично. А они нет, они как-то научились вот… Да, мы хутора, мы деревня, и как-то вот живут, радуются этому. Там на лыжах можно поездить, да. И у меня вот два знакомых финна, оба их страсть – это вот самая большая – это на зимой на лыжах поездить.
И баня, конечно.
И баня, сауна, куда без сауны. И вот они этим маленьким радостям как-то научились довольствоваться ими, да, и как-то очень вкусно это делают так, что ты хочешь вот эту их уютную, размеренную, умеренную, мирную жизнь погрузиться и причаститься. Этот фильм, он такой нырок в эту жизнь. Несмотря на… Он рассказывает про этого боксера, который из деревни его вырвали и попытались сделать из него, потому что мир большого бокса профессионального – это мир шоу-бизнеса, где нужно играть по определенным правилам.
И понятно, страна небольшая, тут выдающийся непрофессиональный боксер, можно на нем заработать, можно деньги сделать. И как бы толчок такой. Кстати говоря, сам актер, он не боксер. Он актер театра. Вот как раз то, о чем я говорил раньше. Все актеры, они актеры театра. На кино особенно в Финляндии не заработать. И когда сам, ну, об этом он говорил в интервью, можно посмотреть на YouTube, об этом написано в других местах, режиссер фильма попал на театральную постановку про этого боксера и сказал, что буду снимать фильм, если найду деньги. Актер принял это серьезно и пошел заниматься боксом. И он сказал, что он просто влюбился в бокс. И через год он уже выступал в настоящих соревнованиях.
Ничего себе.
То есть он серьезно подошел. Актер, которого мы видим, мы видим боксера. Мы забываем, что он актер.
Да, фильм, да, он очень органично смотрится, конечно. Там очень, фильм вообще очень органичный. Ты справедливо сказал. Я прям даже не знаю, как режиссер умудрился это сделать. Он очень такой, знаешь, я иногда такой использую прилагательное определение — хоббитский. Он про людей, которые радуются скорее клубнике в огороде, нежели каким-то большим, блестящим, великим идеям. Он в этом смысле, мне кажется, то, чего иногда в нашей культуре не хватает. Наша культура очень героическая, мы там или в космос, там, или завоевываем там чего-то, или, ну, что-то преодолеваем. А здесь нет, он рассказывает про человека, и вот это, может быть, и неплохо, что вы эту фразу вынесли в название фильма — «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». Наставник этого Олли Мяки, он говорит: мой самый счастливый день в жизни был, когда я выиграл чемпионат Европы. И да, вот у него там фотография с этим стоит. И он говорит: сделай так, чтобы этот день твоего боя был самым счастливым днем в твоей жизни, днем, когда ты победишь. А этот Олли Мяки, он влюбился. И это так умилительно показано, вот его эта влюбленность, когда он сидит на пресс-конференции, момент, и вошла девушка, которую он любит, и он настолько засмотрелся на нее, что пропустил вопрос, который ему задают журналисты. И вот это все вот, это очень хорошо показано, какая-то вот эта добрая нелепость этого сельского мира, который хотят втянуть в мир шоу-бизнеса.
Это настолько просто, что я даже в это не поверил. Посмотрел трейлер, подумал: нет, ну наверняка должно быть что-то еще, должна быть подложка какая-то. Я смотрю там фильм, у него проблемы с весом, он набирает, ему не скинуть вес.
Ну, там войти в определенную категорию.
Наверное, сейчас это будет основной темой. Наверное, он обжора. Наверное, он не может справиться с...
То есть тебе не хватило какой-то сложности в персонаже.
Нет, смотри, он действительно влюбился.
Он влюбился, да, парень. И это так мило показано, в хорошем смысле мило, да, и это просто очень очаровательно.
Название, оригинальное название фильма — это «Улыбающийся человек», переводится фильм.
Да, и, собственно говоря, и фильм тогда, вот эта вот игра, вот если говорим о названиях, «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки», то есть для него это самый счастливый день, это не день матча. Это день, когда он решил, ну, пожениться на своей девушке.
Да, они там кольца, вот они кольца купили.
Да, и вообще, это, наверное, самый любимый эпизод в этом фильме у меня, это когда он во время одной из тренировок, бегая по лесу, нашел потерявшегося воздушного змея, и во время тренировки бегает с этим змеем. И вот мы видим такого, ну, по сути дела, человека, который в душе не разучился радоваться простым вещам. И это настолько подкупает, это настолько влюбляет тебя вот в мир этого человека, что ну, просто это как-то... То есть здесь вот волна добра даже больше, чем у Аки Курисмяки. И это причем не в смысле мимимишности, а это как-то очень органично, очень цельно, очень красиво показано. Такой мир простых деревенских парней, которые живут и радуются, там, моются в сауне, подкалывают друг друга, вот, и очень неуютно себя ощущают в мире, там, софитов, которые на них направлены. Ну что, сегодня мы обсуждали вот три скандинавских фильма, конечно, тут за одну передачу тут даже и десятой части, и там, сотой части не перескажешь того, что там делается. Фильм «Причастие» Бергмана, последний фильм Курисмяки «По ту сторону надежды» и наша высочайшая рекомендация «Самый счастливый день в жизни Оли Мяки» Юха Куасманина. Поэтому пишите. Спасибо вам, друзья, большое за комментарии. Мы не все успели прочитать, обязательно на них ответим. До встречи через неделю. Смотрите другие наши выпуски в нашей группе «Раскадровка» ВКонтакте и Фейсбуке. До свидания и до встречи через неделю.
До свидания.